Вы говорите, мили. Положить на мили с приборов.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 11 июня, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение одну тему и ставим ее на голосование, соответственно. Можно писать нам через смс-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить, номер телефона 7373948, код 495, традиционно звонки в рамках программы «Своя правда» чуть позже, скорее всего, во второй части программы. Сначала пробки, в городе семибальные пробки, люди из города разъезжаются и сильно замедляют движение по московским дорогам, пока, во всяком случае, это прямо заметно невооруженным глазом, насколько серьезнее стала ситуация, к примеру, по сравнению с тем, что было полчаса назад. Ну вот, например, этот стандартный вариант между Волоколамским шоссе и Ленинградским. Каждый день говорим, каждый вечер говорим о том, что внутренний МКАД едет в этом районе медленно. А сейчас и внешний МКАД тоже в этом районе не едет. Причем это пробка от Ленинградского шоссе даже не до Волоколамского, а до Новой Риги. Соответственно, Новая Рига не едет в область после МКАДа, до МКАДа проспект Маршала Жукова не едет от улицы Народного ополчения, в районе Сокола нормального движения нет. Еще раз напомню, 7 баллов, и впереди как минимум 2 часа похожих пробок. По прогнозам, в 6 вечера 7-бальные пробки, в 7 вечера 6-бальные пробки. К 8, правда, будет полегче. По прогнозам, 4 балла. Срочное сообщение. Госдума в первом чтении приняла проект о порядке изъятия цифровой валюты во время следствия. Значит, что еще здесь? Белоруссия и Россия в силах добиваться всех поставленных целей. Это посол России в Белоруссии Борис Грызлов. В публичном пространстве он выступил на торжественном приеме в честь Дня России. И, соответственно, вот его сейчас цитируют. Агентство ТАСС. Во-первых, вот Белоруссия и Россия в силах добиваться всех поставленных целей. А вот второе. На фоне усиливающегося кризиса на Западе союзное государство остается оплотом стабильности, говорит, соответственно, Борис Грызлов. Следим за этими новостями, следим за другими. Вот, кстати, переговоры оппозиции Молдавии о формировании единой политической силы уже идут. Это заявление в беседе с ТАСС сделал лидер партии социалистов и бывший президент республики Игорь Дадон. Следим за этими, за другими новостями. А вот тема, которую мы сегодня будем обсуждать. Всемирный банк взял и обновил показатель черты бедности. Порог подняли сразу до 3 долларов на человека в день. Почему сразу? Потому что до этого было 2,15. Довольно заметное, как кажется, увеличение. Правда, 2,15 это 8 лет назад было установлено. Значит, за 8 лет вот так изменилась международная черта бедности. В 2022 году, как сообщается, примерно 838 миллионов человек относились к категории людей, которые живут, соответственно, ниже черты бедности или в состоянии, как тут некоторые это формулируют, крайней нищеты. Мы на голосование ставим этот вопрос. Ну, как этот вопрос? Другой вопрос на самом деле. Что такое бедность в Российской Федерации в переводе на российские деньги? Это если вот в день на человека менее 500 рублей, менее 750, менее 1000, или вы просто не знаете, что это такое? Вот крайняя нищета, как крайняя бедность. Это вот сколько в рублях? Не могу перевести. Вот все. Разбираемся с этим и разбираемся в студии в прямом эфире. С нами Нина Русанова, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник в Институте социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук имени Римашевской. Нина Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
С нами Владимир Осипов, он завкафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельности на факультете госуправления МГУ, доктор экономических наук и профессор. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, во-первых, что такое, тут ведь важно понять, когда мы говорим «черта бедности». Вот не зря кто-то пытается объяснить, это крайняя нищета. Потому что у нас довольно широко пытаются трактовать, что такое черта бедности. Допустим, у человека нет машины, он уже бедный. Так вот, что такое черта бедности, что такое крайняя нищета, для того, чтобы понимать, о чем мы говорим, Нина Русанова?
Да, в общем, вы очень правильно обратили внимание на дефиницию вот этого понятия бедности и черта бедности, потому что с самых первых лет, когда стали говорить о бедности, то есть это еще вот классики политэкономии, там, лет 300 назад, и там до них, наверное, тоже, ну, во всяком случае, вот если... Буду ссылаться на Маркса, как на неоспоримый авторитет в этой области. Так там выделялась абсолютная бедность, относительная бедность, извините, пауперизм, вот когда это уже действительно нищета. Но потом еще много очень после этого было различных трактовок, но я бы сказала так, что можно говорить об абсолютной бедности, это когда действительно человеку не хватает средств на просто... физическое существование, когда нечего, не на что купить еду, не на что купить какую-то там одежду, которая просто выполняет функции прикрытия там от мороза и жары, дождя и так далее, не на что приобрести крышу над головой. Вот это вот действительно абсолютная бедность. Но есть еще и относительная бедность, которая измеряется общим уровнем дохода, уровнем жизни в том обществе, в той стране, где этот человек находится. И вот тут для некоторых стран, наверное, и отсутствие автомобиля будет... считаться классификационным признаком бедности. А для некоторых стран наличие велосипеда будет считаться признаком богатства.
И все-таки ту, которая не относительная бедность. Значит, история про 2.15, которые были в 2017 году, и 3 доллара, которые сейчас. Как кажется, это заметное увеличение.
Ну, если смотреть на общий уровень инфляции, то, мне кажется, не такой уж...
То есть мировая инфляция настолько серьезна?
Ну, вот я думаю, представитель кафедры мировой
посчитали
экономики...
Посчитали.
Владимир Сергеевич, да,
и что вы считали? Вы знаете, получилось вот что, где-то 2,78, 2,86, вот в этих пределах, если брать мировой уровень инфляции по годам, с 17-го, соответственно, по 24-й год, то мы с вами увидим, что, в принципе, должны были назначить не 3 доллара, а 2,78, 2,86, вот в этих пределах. Почему я говорю в этих пределах? Потому что уровень мировой инфляции, на самом деле, очень лукавая вещь. Почему? Потому что, ну, у кого-то суп жидкий, у кого-то, так сказать, жемчуг мелкий. Здесь вот в этом есть сложность, правильно говорит Нина Евгеньевна совершенно, что у кого-то, так сказать, отсутствие автомобиля – бедность, а у кого-то велосипед – признак богатства. Совершенно правильная формулировка. Дело в том, что достаточно длительный период времени Всемирный банк не повышал вот этот уровень. То есть, если раньше это было примерно...
Подождите, 8... то есть 8 лет – это много?
Это много, потому что раньше это повышалось где-то раз в 2 года. Через 2 года уже было повышение. Понимаете, в чем все дело? То есть 8 лет, на самом деле, держать эту ситуацию – это, конечно, в первую очередь связано, мне так кажется, с пандемийным кризисом. То есть не хотели, на самом деле, будоражить эту ситуацию. Но если говорить вот о масштабах поднятия, то есть это чуть-чуть выше, чем уровень мировой инфляции. Но инфляция в США и инфляция в Зимбабве – это разная инфляция.
Нет, понятно, что мы переходим к определению средней температуры по больнице.
Да, да, все кушают голубцы, просто кто-то мясо, а кто-то капусту. Вот в этом разница.
Ну, а кто-то нюхает. Да, так может быть. Запах тоже голубцов тоже, говорят, полезная штука. Но все-таки, смотрите.
Не брать, они же, если только нюхать.
Ну да. Смотрите, $3. Все-таки, я вот Нину Евгеньевну уже спрашивал, а вы можете объяснить, вот эти $3 предполагают, что у человека что?
Значит, смотрите, вот что такое бедность? Бедность – это состояние, когда человек не может обеспечить свои самые насущные потребности. Самые насущные потребности. То есть человек испытывает жажду, испытывает голод. Я бы даже про одежду здесь не говорил, даже вот в этом состоянии. То есть крайняя бедность – это вот это состояние, то есть когда людям нечего есть.
Это какая-то одежда, оставшаяся от прежних времен, и это, по сути, попытка…
что-то прикрыться, да. Что-то прикрыться. Да.
Поэтому, смотря, а так это в основном еда.
Может быть, и нет, а если на севере, то
опять
там…
Опять собой, да, относительный момент. Но если мы говорим об абсолютных, речь идет о еде и воде. И вот, к сожалению, сегодня каждый 9-й человек на планете испытывает проблему с водой и с едой. Понимаете, каждый 9-й уже, если до поднятия каждый 10-й, то сегодня уже каждый 9-й.
Подождите, то есть вы хотите сказать, учитывая, что вот этих людей, которые в крайней нищете, судя по всему, 838 миллионов, это примерно как раз каждый 9-й?
Это было до поднятия.
Я понимаю, но это примерно как раз каждый 9-й. Вы хотите сказать, что...
Каждый 10-й, примерно каждый 10-й,
примерно,
да,
так. Вы хотите сказать, что люди с доходом в среднем $3 в день... Они испытывают проблемы в целом по миру с едой и водой.
Да. Да.
$3.
У них не хватает
уже
еды и воды.
Да.
У тех, у кого доходы ниже $3.
Речь идет о тех, кто работает, или это безработные люди?
Имеется в виду, на самом деле, любые источники дохода, включая прекарную занятость.
Какую?
Прикарную. Ну, то есть
это требует объяснения.
Имеется в виду занятость, которая не связана с постоянными доходами. То есть непостоянные доходы, случайные заработки, связанные, там, не знаю, там, что-то кому-то поднесли, что-то куда-то, что-то перенесли, какая-то там что-то, какую-то работу выполнили. Случайные, нерегистрируемые даже заработки. Вот это все касается этого тоже.
Так, а насколько учитываются... Ведь понятно, что людям, у которых... мягко говоря, не очень высокие доходы или, ну, не очень серьезные.
Давайте будем честными, очень низкие.
Или очень низкие. Обычно государства помогают. Вот государственная помощь, то, что у нас называется там субсидиями или что-то подобное,
соцконтракт,
она учитывается в эти самые 3 доллара или нет?
От возможности государства может учитываться, да. Опять же, это уже относительные вопросы. Это относительный вопрос.
Да, это вопрос, действительно. Каждое государство
у кого-то решает, есть, у кого-то да, возможность, у кого-то нет.
Где-то это в обязательном порядке, а где-то далеко не в обязательном.
Как в этом смысле на уровне 3 долларов в день выглядит Российская Федерация? Вот Виталий тут уже за нас все посчитал. Он говорит, 3 доллара – это 235 примерно наших многополярных, как он их называет, рублей, или 7050 рублей в месяц. А у нас в стране что, такие зарплаты есть? Думаю, что вряд ли такие зарплаты существуют.
Нет, таких нет. У нас, да. У нас минимальный
22 220. Да. С 1 января 25-го года 22 220 рублей у нас минимальный размер оплаты.
Три раза превышает названную товарищем сумму.
Вот, это круто? Или это мало?
Но прожиточный минимум на самом деле меньше. То есть средний у нас 17 тысяч, там, ну, среднем, где-то около 300 рублей. Так. Для работающих чуть повыше, для пенсионеров чуть пониже. Угу. Там около 15 и, соответственно, угу, и 19. Вот, то есть, в принципе, все равно даже меньше, чем прожиточный минимум. То есть эта сумма, вот 3 доллара, все равно меньше. То есть в Российской Федерации явно совершенно, так сказать, выше доходы. И, в принципе, наша страна должна относиться к странам с более выше среднего, дохода выше среднего.
Ну вот если пытаться оценить эту цифру, вот то, что мы сейчас обговорили насчет минимальной зарплаты и так далее, я ведь не зря попытался сформулировать, круто там, как мы смотримся на фоне других стран мира, насколько мало или насколько много у нас бедных, Нина Русанова?
Вот смотря кого бедными считать.
А если вот мы как раз говорим по жесткому варианту.
Ну, по жесткому варианту, я думаю, у нас не должно быть вообще, потому что все выплаты, они должны быть не меньше, чем вот этот вот минимальный... Зарплата не должна быть ниже минимальной, а прожиточный минимум в каждом городе, там, в каждом субъекте, он свой, и он учитывает вот именно свои особенности, ну, и социальные, и климатические, и демографические, какие угодно. Вот, я думаю, что здесь вот так вот сходу сказать...
Российская Федерация неплохо смотрится в этом смысле.
Очень неплохо смотрится. То есть, если говорить о том, что кому-то хуже, чем нам, да, действительно, кому-то намного хуже, чем нам.
Это важно на самом деле.
Если говорить о статистических каких-то показателях, то да.
Не должно быть легче от того, что кому-то хуже.
Да,
давайте вот будет лучше от того, что кому-то лучше.
То есть, вы думаете?
Ну, давайте
ну, конечно,
так. Это оптимистичная точка зрения.
Ну, то тогда просто возникает другой вопрос. Если мы говорим о той ситуации, которая сложилась, а могло ли быть лучше? И если да, то как бы это могло быть организовано?
Ну, имеется в виду в мире себе или в России?
В России, конечно.
Ну, ничего себе вопросик.
А однако, как же?
Мне кажется, что лучше могло быть всегда, потому что, как известно, нет предела совершенству. А вот как...
Но мы как раз говорим о том, что теоретически, конечно, но на практике это реализуемо или нет? Давайте. Мы же живем в реальной жизни, давайте, на реальной земле и так далее.
Я хочу поддержать Нину Евгеньевну. Дело в том, что, дорогие друзья, давайте будем честными. Наше правительство делает максимум того, что возможно, и по максимуму возможности реализуется, и именно поэтому у нас минимальный размер оплаты труда 22-220, а не 7500, как это могло бы быть по данным Всемирного банка, это первое. Второе, давайте будем честными, у нас минимальный прожиточный минимум тоже превышает в 2 с лишним раза этот минимальный размер, который установил Всемирный банк. Поэтому очень много что делается. Другое дело, что хотелось бы лучше, это действительно так. Но проблема стоит в том, что если мы даже с вами будем иметь средний доход, там, не как сегодня, там, около 80 тысяч, да, там, Росстат посчитал, а даже если будет это 200, 300, 500 тысяч рублей, все равно будет мало. Почему? Потому что тот, у кого есть миллион, богаче того, у кого есть 500 000. Понимаете, в этом проблема. То есть, иными словами, опять мы вынуждаем с вами относительную оценку. Поэтому в любом случае мы должны говорить о том, что максимум того, что возможно сегодня, правительство делает.
И все-таки, смотрите, значит, уровень бедности в России был рекордно низким в 2024 году и составил 7,2% от общей численности населения. Значит, мы чуть выше говорили о том, какой средний процент бедных людей в мире вообще, когда мы говорили о средней температуре по больнице, и там говорили о каждой девятой.
То есть каждый... у нас ситуация лучше.
То есть у нас ситуация...
Ну, конечно, каждый девятый, это там сколько процентов?
Ну, это больше 11-12% сегодня, вот по последним данным, получается, где-то около 12% бедных в мире.
Но при этом мы говорили о разах, да, то есть в два раза больше наша бедность, чем среднемировая бедность. Получается, что в целом все-таки это скорее какая-то цифра более-менее похожая, когда... доля бедных, это там 7, 10, 12%. Или есть страны, в которых там бедных меньше 5%?
Ну, Швейцария, наверное, Монако.
Да, действительно, вот, скорее всего, Монако.
То есть, Скандинавия. Да. Скандинавия. Почему? Потому что социальная политика выстроена таким образом, чтобы бедных в принципе не было. То есть, на самом деле, социальные пособия или социальные контракты, или, допустим, безусловный базовый доход в любом случае реализуется в качестве таких инструментов социальной поддержки населения с тем, чтобы бедных не было вообще. Но, понимаете, что в нашей стране много чего делается для этого. Тот же социальный контракт у нас реализуется, выплаты семьям с детьми. Собственно говоря, самая большая проблема у нас в стране была, заключалась в том, что у нас семьи с детьми были самыми бедными, потому что средний доход считается на всю семью.
Ну, да.
Сейчас эта проблема решается.
Ну, конечно, да, это визуально даже как бы заметно.
Вообще, Дмитрий, 672-й. Предположим, что люди живут у нас на 4 доллара в день, но чтобы развивалась экономика, и мы могли покупать квартиры, машины, ездить в отпуск, мы должны получать больше. Главная проблема бедности – нельзя раскручивать маховик производства и потребления. То есть у Дмитрия вопрос. А есть какая-то такая цифра, вот сколько должен рабочий в России получать, чтобы экономика нормальными темпами развивалась?
Практически невозможно ответить на этот вопрос, просто потому что необходим целый ряд моделей, да, просчитать для этого. Но дело в том, что Дмитрий прав, на самом деле вот в чем. Дело в том, что низкий спрос не развивает экономику. То есть, условно говоря, если у нас с вами низкие доходы, мы покупаем мало товаров, из-за этого производитель их мало производит, и из-за этого у нас все стоит. Вот, собственно говоря, логика.
Но это вряд ли наша проблема, когда мы говорим, у нас меньше, чем в среднем по миру бедных. Так что вроде все нормально должно быть.
У нас экономика развивается, в том-то все и дело. Мы в этом году с вами получили низкий темп экономического роста по сравнению с прошлым, но в прошлом-то 4,3% темп экономического роста за 2024 год.
Другое дело, что... Повышаться,
ну, без конца не может, но 4% очень замечательные,
да,
были темпы экономического
высокий,
роста.
Поэтому,
но ставка рефинансирования, ключевая ставка, не дает нам с вами, собственно говоря, сегодня получить такие темпы экономического роста.
Но она пытается двигаться в нужном направлении, судя по тому, что последний раз сделал Центробанк.
Посмотрим. Пока 21,20 – это не слишком большая разница для того, чтобы обеспечить кредитование.
Разрыв, я бы сказала.
639-й, вот бы стать бедным в Монако. Нам-то работать и работает до такой бедности.
А вы молодец, Дмитрий.
Вы ему напомните о налоговой политике в этой стране, о налоговой политике в тех странах, вот, скандинавских и так далее. Сколько там подоходный налог?
Слушайте, а насколько Владимир 535-й... Про налоги тоже, кстати, многие пишут, что
правильно,
там вот, где бедных мало, налоги на остальных зато высокие.
Да-то там налогов много.
Механизм перераспределения ВВП, все правильно.
Вот это правильный механизм?
Да.
Потому что многие до сих пор считают, что это не очень правильно, потому что один работает, это другому в результате перераспределения достается.
Крайности есть и в этой ситуации. Проблема состоит в том, что лучше, когда не будет людей голодающих. То есть можно, на самом деле, пострадать от того, что у нас с вами производительность труда будет снижаться, или, допустим, мотивация к труду будет снижаться. Это, так сказать, не самая страшная проблема. Самая страшная проблема, когда у нас голодают дети. Мне кажется, что вот с этим, наверное, все-таки нужно разобраться. А вот ситуация, когда, так сказать, действительно мотивация к труду снижается в связи с тем, что доход работающего человека и человека не работающего, но получающего субсидию от государства, ну, скажем так, практически равны, там разница в 5%, вот проблема социальной политики Скандинавии. Это, конечно, тоже не здорово, но, с другой стороны, нет голодающих.
А у нас что, дети голодают? Это Владимир 51-й
задаётся вопросом. Я про мировую говорю сейчас ситуацию. Ведь вы учтите, что те 12% населения, которые сегодня голодают, у них очень большое количество детей. Это надо учитывать. Африканские страны,
как правило,
в частности.
Это так, да.
Конечно,
да.
Они же не работают.
Почему, конечно, они же не работают?
Ну, дети же не могут работать до определенного возраста.
То есть
хотя бы
у них дети, это прозвучало как «и они тоже не работают».
Давайте имеется в виду, что
дети не
голодающие,
ну,
дети, нет доступа к воде. Вот что самое страшное сейчас.
Минимально какой-то.
Так, 724-й тоже актуальный вопрос в этой связи задает. Когда мы говорим о том, сколько бедных людей, насколько они бедны, помогают, и надо ли им помогать, или вот тут 724-й задается вопросом, должны ли они, к примеру, платить налоги, платят ли они в других странах налоги.
Не бедные, с чего?
Тоже вопрос. Нет,
у нас платят.
У нас же платят, да.
У нас платят.
С другой стороны.
У нас 13%. Минимальная ставка НДФЛ.
А у нас нет меньшей ставки.
Меньшей ставки нет.
Об этом много говорят.
Должна была быть нулевая.
Так вот, насколько можно статистике доверять? Всех ли она видит? И на самом ли деле те, кто, может быть, по статистике Я прошу прощения, сильно бедный.
Может быть.
Вот насколько...
На самом деле не такой, да.
Есть ложь, есть большая ложь, есть статистика, да? Вот, собственно говоря, примерно вот так. На самом деле мы с вами, когда говорим
статистики... Ну, это предположение все-таки, не всегда статистика такова.
Цитата. Значит, дело в том, что если мы говорим с вами о статистике, мы с вами понимаем, что это средняя температура по больнице. Очевидно совершенно, что есть люди, которые живут хуже этих статистических средних показателей, потому что мы все время выходим на медианные показатели, на самом деле. Средние значения по больнице, как правильно отметили. Поэтому у кого-то суп жидкий, у кого-то хлеб черствый, а у кого-то мелкий жемчуг. Поэтому, собственно говоря, да, опять в это же все и упираемся. Поэтому не надо смешивать абсолютную бедность и сравнительную, да.
То, есть еще говорит. Субъективная бедность.
А еще субъективная, да, 4 там показатели еще. Там,
а вот я поэтому и попытался вначале проговорить, чтобы мы не скатывались к истории про субъективную бедность. Ну, потому что тогда все будут бедными, как мне кажется. Ну, разве не так?
Кроме богатых.
Которые тоже будут бедными,
так,
с их точки зрения.
Тогда бедных будет больше. Я не знаю,
сильно
все
больше.
Ли будут, но больше это точно.
Так, Владимир, 51-й, есть еще душевная бедность. Так вот, мы не про душевную бедность, мы сейчас как раз, да. 7373948, это телефон прямого эфира. Мы продолжаем, собственно, разбираться вот по российским меркам. Что такое абсолютная бедность? Учитывая, что у нас чуть иначе вот это все считают, да, мы попытались перевести... На историю, похожую на то, что делают во Всемирном банке, да, для всего мира. Вот 500 рублей в день, 750 рублей в день, 1000 рублей в день. Можно как-то попытаться более-менее объективно определить? Вот это и есть наш уровень бедности, Нина Русанова.
Вот я как раз стала прикидывать, значит, 500 рублей, это уже вот после того, как оплачено жилье, значит...
Так вы же получаете субсидию, скорее всего.
Вот, я о том и говорю, значит, жилье получается бесплатное, значит, есть как, если субсидия, да, значит, транспорт тоже бесплатный, ну, если я говорю...
Если пенсионер.
Если пенсионеру, если говорить про Москву, да, ну, а если он не пенсионер, то почему у него такая низкая... оплата труда. Наверное, тогда можно еще и поработать. Я как представитель Института социально-экономических проблем народа населения думаю всегда о той части населения, которая не в состоянии по определенным причинам сама работать столько, чтобы заработать и, ну, условно говоря, в полную силу не могут. Это может быть, как вы говорите, дети, семьи там, с большим количеством детей, инвалиды, пожилые люди, а население стареет. Вот я сразу начинаю прикидывать к этому. Вот. И вот я начинаю думать, что, в принципе, если у тебя жилье оплачено, транспорт бесплатный, опять же, наш соцзащита тем, у кого не хватает вот такие серьезные проблемы, она что-то такое дает. Ну, наверное, на 500 рублей в день все-таки прожить... Это получается в месяц умножаем 15 тысяч, да, получается?
Вы знаете, я посчитал, 591 рубль 10 копеек. Если 17 733, ну, да, взять на месячный...
Да. Минимальный... Ну, я просто округлял, как ты говорил.
Я опять же, по Москве 600. У нас, по-моему, пенсия это сейчас 20, минимальная 20 там с чем-то,
21,
да? 21. То есть вот уже в 3 раза больше. Ну, не знаю, где-то, может быть, и можно прожить на эти вот 500 рублей в день, если ты там полностью на своем хозяйстве, на своем огороде, никогда в жизни никуда не выезжаешь. Еще при этом почему-то ничем не болеешь.
Да, подождите, но тогда еще получается, если у тебя огород, так ты еще откладывать с этих 500 рублей можешь. Но Владимир Осипов, что скажете про 500 рублей в день? Или 750, или 1000.
Ну вот 600, то, что мы с вами посчитали, вот если говорить все-таки о показателях, которые
то
нам
дают... То есть вы доверяете официальным цифрам?
Я доверяю правительству. Правительство установило 17 733. Ну, что тут, кто будет спорить с правительством?
Считали
же. Вот, дело в том, что действительно, опять же, средняя температура по больнице. То есть очевидно, что в городе это, так сказать, слишком мало. В сельской местности, может быть, это и не так мало. Но проблема стоит еще вот в чем. Дело в том, что человек не только, так сказать, может быть, не хочет работать, а может быть, он просто не может найти работу. Почему? Потому что, давайте будем честными, у нас не во всех регионах одинаковая концентрация рабочих мест. Не во всех территориях одинаковая концентрация рабочих мест.
Но человек, при этом у нас все-таки говорят, что рабочих рук не хватает, и вроде как не можешь найти дом, поезжай в соседнюю область.
Смотря где и смотря каких рук.
Да,
вот в чем
смотря
дело.
Каких рук не хватает.
Владимир Осипов, Нина Русанова. Это программа «Своя правда» по поводу того, что такое черта бедности в мире и что такое в рублях черта бедности в Российской Федерации. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 11 июня, программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Будкин. Сегодня мы обсуждаем черту бедности. Всемирный банк для всей планеты определил, обновил показатель черты бедности, подняв ее до $3 на человека в день. Мы пытаемся определить с вашей точки зрения в рублях в день в Российской Федерации это сколько. С нами сегодня Нина Русанова, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народа населения имени Римашевской, и Владимир Осипов, завкафедры мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью на факультете госуправления МГУ, доктор экономических наук и профессор. Параллельно мы следим за пробками. В городе по-прежнему 7-бальные пробки. Прогноз выглядит следующим образом. 7 баллов в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера, 4 балла в 8 вечера. Следим за срочными сообщениями. Польский Сейм только что выразил вотум доверия правительству Туска. А это с ленты агентства ТАСС. И тут же со ссылкой на организаторов конкурса ТАСС пишет, что представители Соединенных Штатов Америки станут участниками международного песенного конкурса «Интервидение 2025». Как сказал собеседник агентства, действительно, США подтвердили участие в «Интервидении». Имена участников будут известны позже. Конец цитаты. Следим за этими новостями, за другими новостями, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, но и возвращаемся, собственно, к теме, которую обсуждаем. Много сообщений от наших слушателей. Сейчас я попрошу вас прокомментировать так или иначе. Кто-то в самом начале, когда мы начали это дело обсуждать, написал: «Жду про паритет покупательной способности».
Что про него ждать?
Дождались. Борис 870 пишет: «Минимальные зарплаты, прожиточный минимум, показатели, у которых много критики. Национальный уровень бедности, полагаю, справедливо определяет с учетом паритета покупательной способности. То есть определяется верхняя граница потребления для бедного в натуральных показателях. Это будет минимальный уровень потребления. Потом для него определяется национальный уровень бедности в национальной валюте с учетом покупательной способности. Потому что, говорит, ведь доллары, например, в Индии и в России имеют разную покупательную способность». Я бы обратил внимание, Борис, что мы все-таки пытаемся определять не в долларах сейчас бедность в Российской Федерации, а в российских рублях. Но будут комментарии по поводу того, что Борис написал?
По поводу паритета.
Да.
Ну, смотрите, ситуация какая. Действительно, Борис прав. Действительно, паритет покупательной способности – это, собственно говоря, тот показатель, с помощью которого $3 высчитаны. То есть, на самом деле, когда высчитывал Всемирный банк $3, и 2,15 до этого, и до этого все остальные показатели, там $1.90, и $1.15 было, всегда учитывается через паритет покупательной способности. То есть, иными словами, через цены и через сопоставимость цен на одинаковые товары в разных странах. То есть, если бы это не было бы учтено, то $3 просто не получилось бы. Это было бы сложение крокодилов с чемоданами. Такого не бывает. То есть, иными словами, паритет покупательной способности – это форма для расчета вот тех $3, о которых мы с вами говорим. Без этого невозможно посчитать.
724-й спрашивает, возвращаясь в Российскую Федерацию, а существует какое-то географическое разделение? Вот можно было бы сказать, что вот есть места, где люди беднее, где доля бедных людей больше, есть места, где бедных людей имеют доля бедных людей. Нина Евгеньевна.
Ну, вообще, как бы считается, что в каких-то таких вот депрессивных регионах, где и демографическая ситуация похуже, и не так, ну, скажем так, развита экономика, там уровень жизни ниже. Вот как бы некоторые области у нас есть такие. А как бы южные такие вот области или регионы с хорошо развитой промышленностью, считается, что там меньше людей, и уровень жизни выше.
И опять к вопросам о том, насколько можно доверять всем этим данным. А, значит, Андрей 207 пишет: у нас в государстве много кого поддерживает, но явно, мол, не тех. И вспоминает новости. Понятно, что это утрированные тексты, новости чуть-чуть иначе звучат на самом деле, но смысл, мне кажется, Андрей правильно передает. Бабушка из Новокузнецка отдала мошенникам 16 миллионов рублей, да, похоронных. Многодетная мама лишилась Бентли в результате угона. Ведь наверняка эти люди тоже где-то по документам проходят как не самые богатые. Или не факт, Владимир Осипов?
Конечно, так и есть. Да. Дело в том, что надо учитывать, что когда мы с вами говорим о цифровизации государственного управления, мы как раз и пытаемся решить эти проблемы, чтобы четко понимать, кому на самом деле помощь нужна, да, а кому на самом деле она не нужна. Именно поэтому, когда мы с вами такую
уравнение... Ну, люди же до последнего будут... любой человек считает, что если ему положено, значит, положено.
проблема состоит в том, что мы должны исходить из нуждаемости, из критерия нуждаемости. То есть, когда мы с вами говорим о социальной поддержке, нужно говорить о критерии нуждаемости. Если у человека есть Бентли, то, наверное, все-таки ему помощь для покупки молочного питания для детей, наверное, не так сильно нужна. Ну, так, условно говоря, да?
А если то есть, мы... еще раз, вы настаиваете, вот этот вариант положено, он должен быть забыт?
Он должен быть не забыт, он должен быть скорректирован по критерию нуждаемости. Вот это должно быть. Потому что, на самом деле, мы с вами сталкиваемся с ситуациями, когда богатые люди получают доплату к пенсии. У меня вопрос возникает, а зачем эта доплата? Просто вот в порядке вопроса. Если мы с вами...
А потому что они ее заработали, нет?
Доплату?
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 Нет, это
подождите. Социальная какая-то.
Вы эту доплату, это, конечно, просто доплаты конечно, бывают разные.
Речь идет о доплате.
Так она выплачивается всем, это надо понимать. Это первая позиция. Вторая позиция здесь, собственно говоря, вот какая. Когда мы говорили с вами о налоге на доходы физических лиц и о шкале, мы долго добивались того, чтобы шкала была прогрессивной. Это на самом деле очень правильно. Но проблема стоит в том, что для богатых увеличили, но для бедных не уменьшили. В этом проблема. То есть разговор был о чем? О том, чтобы нам с вами побороть бедность, необходимо было сделать так, чтобы налог на доходы физического лица для бедных, для тех, у кого доходы, соответственно, ниже, чем прожиточный минимум, он был обнулен. Вот в этом был смысл, собственно говоря, всего того, о чем мы, собственно говоря, бились очень долгий период времени. К сожалению, ставка 13% для бедных осталась. Мне кажется, вот здесь социальная справедливость была все-таки нарушена.
По поводу того, должно ли государство помогать людям, у которых и так есть деньги, Нина Русанова?
Ну, я вот согласна с коллегом, с коллегой. Помощь должна быть адресная. И вот... Коллег говорил о критерии нуждаемости, я бы сказала, о критерии адресности. Но это, в принципе, то же самое. Потому что прекрасно мы все знаем примеры, когда этот Бентли, на котором ездила эта несчастная, там, безработная домохозяйка.
Многодетная мать.
Да, многодетная мать. На самом деле принадлежит там кому угодно, но не ей. Она там как-то, ну, известны такие случаи. Да,
подождите, но она на нем ездила. Ну, так, если мы предположили, судя по тому, как вы описываете.
Я описываю так, как есть на самом деле, как бывает.
Ну, хорошо, тогда так, по-другому, да. Виталий говорит. А вот бабушка с пенсией 18 тысяч, у которой есть приватизированная квартира где-нибудь на улице Вилисалацис. Ага. Это тоже вариант для поддержки?
Если она ее официально сдает, то это официальный ее источник дохода, и уровень ее ежемесячного дохода, естественно, повышается. И это должно быть учтено в расчете этого дохода, и если она до этого получала какую-нибудь субсидию, то, может быть...
Так уже и не будет получать. На самом деле в Москве скорее уж, по крайней мере, будет, в Москве, да. По крайней мере, очень четко работает эта система. То есть, если есть доходы, так сказать, кроме пенсии, имеются доходы, и, соответственно, доплата от правительства Москвы уже, соответственно, не осуществляется. Это официально происходит. Собственно говоря, вся реформа федеральной налоговой системы, она, собственно говоря, направлена на то, чтобы выяснить, какие источники доходов у
населения. Нет, ну подождите, у населения вот и тогда опять мы возвращаемся к этой истории. Значит, получается, вот 251 пишет, тогда в этой логике надо богатых людей лишать пенсий.
Почему?
Ну, потому что у богатых есть деньги.
Нет, минуточку, нет, пенсию они заработали, да, вот в том-то все и дело.
Другое.
Не надо путать пенсию и субсидию,
да, не
это
надо
разные
путать.
Вещи.
Пенсия и социальные субсидии какие-то, социальные выплаты любые, они направлены на то, чтобы человек не скатился вот до этого уровня, о котором мы начали говорить сегодня, там, полчаса назад.
Тогда возникает вот вопрос, насколько справедлив тот уровень, который эти самые люди заработали.
Ну, это ж...
Нет, минуточку.
Если они заработали.
Давайте не будем считать чужие деньги, если они заработаны, понимаете? Люди заработали, человек своим умом, своим трудом заработал эти деньги. На каком основании мы будем его лишать?
Почему
этого дохода?
Лишать
он так платит повышенный НДФЛ.
Да, 144-й, зачем вы пишете, как в 80-м году в Советском Союзе у вас было вот одно, а теперь другое? Если вы пишете, что в Советском Союзе в 80-м году у вас был месячный доход 360 рублей.
А кто это пишет?
Ну, вот один из наших слушателей. Мне кажется, что по меркам 80-го года это очень богатый человек.
Это вообще многовато было так для...
Ну, в 80-м году 550 рублей была заработная плата доктора-профессора. Вот я точно знаю. А самая высокая зарплата в Советском Союзе была у президента Академии наук СССР. 5000 рублей. Да. Больше, чем у генерального секретаря.
Но средняя зарплата была точно меньше.
Меньше, 360
конечно,
рублей.
Меньше, конечно, меньше.
Инженер получал 120.
140 рублей что-то такое было, если мне память не изменяет.
120 рублей зарплаты инженера была.
Просто я не очень понимаю. 44-й. какая связь между месячным доходом явно богатого человека в Советском Союзе и обсуждаемыми сегодня 500 рублями в день для человека, который, как мы предполагаем, находится в состоянии крайней нищеты.
Тут надо смотреть, в общем-то. Я не понимаю, откуда вообще взялось это сравнение.
Слушайте, я тоже не понимаю.
Ну, бог с ним, давайте попробуем это обсудить. Человек это интересует, давайте попробуем. Какие проблемы? Дело в том, что рубли-то разные. Первое. Второе. Социально-экономическая система разная.
Не, он просто говорит, смотрите, он говорит, значит, тогда было 360 доход, значит, в день 12 рублей. Мясо 2 рубля, масло сливочное 3,60, молоко 32 копейки.
Ага, и 28
копеек. А сейчас, говорит, вы обсуждаете 500 рублей в день, а при этом мясо 700 рублей, масло 600 рублей, молоко 120. Мол, как картина? Вот как это сравнивать? Я не понимаю. Вы понимаете?
Нет, это несравнимые абсолютные вещи. В том-то все, что, несмотря на то, что это рубли, но это разные рубли.
Вообще?
Абсолютно. Мало того, разные социально-экономические системы.
Никто даже разные.
Наполняемость товарная разная. Обеспеченность рынка совершенно разная. То есть товарами обеспеченность совершенно разная была. Поэтому, ну, просто несравнимые вещи. То есть это, ну, что лучше, зеленый или красный?
Тут еще один про Бентли. Еще вопрос. Слушайте, а правда, Виталий тут пишет, у нас ведь странная ситуация. Мы довольно часто сталкиваемся с тем, что есть люди, которым положены льготы, но они их не получают, не могут оформить или что-то подобное. А есть люди, которые вроде как не должны получать эти льготы, но им положено, они их получают, несмотря на то, что, к примеру, передвигаются на Бентли. Это проблема или нет, Нина Русанова?
Я бы сказала, что эта проблема, может быть, не такая большая экономически, но очень сильно режет глаз окружающим людям. Это заметно всегда, это неприятно. Это социально неприятно.
Но вот эта история, что кто-то не знает то, чего ему положено, это недоработка государства?
Нет, не знает, тут, понимаете, ничего не сделаешь. А вот если не может оформить, на самом деле есть вещи, очень большая, серьезная, я бы даже сказал, проблема, связанная с цифровизацией государственного управления, когда сервисы сделаны таким образом, что люди, не имея соответствующих компетенций, не могут просто это оформить. То есть то, что касается, допустим, того, что, допустим, отправились, идите в госуслуги, там оформляйте. Вот это, на самом деле, я считаю, очень большой недостаток. Работка. То есть те же, допустим, офисы «Мои документы», да, которые в Москве, допустим, очень хорошо развиты, они должны помогать людям для того, чтобы они именно могли это оформить. Идите, оформляйте туда. Понимаете, в госуслуги. Но если у человека нет компьютера, он же не обязан иметь компьютер в конце концов. Нет доступа в интернет, он не обязан иметь доступ к интернету. У нас, так сказать, нет такой обязанности. Но если он этого не имеет, то он лишен доступа к этим услугам.
В этой логике тогда, понимаете, тогда, значит, кто-то должен быть обязан проинформировать гражданина, который не обязан узнать это сам.
Ну, хотя бы не проинформировать, но помочь.
И помочь реализовать сделать. Это разные вещи. Да.
Хорошо. 639-й пишет, а знаете, к чему приведет адресная помощь?
Так ну она вот... уже давно существует у нас, адресная помощь.
Нет, еще более адресная, о которой мы сейчас говорим. К бюрократическому кошмару с ежегодными справками о том, что, к примеру, нога не отросла. Ну и по всем вот этим вопросам. Представляете, сколько справок надо будет получать?
Наверное, это уже излишество.
Понятно, что это фигура речи.
Были случаи, он прав.
В том смысле, что вот этих справок станет намного больше.
Ну, в цифровизации.
Вот для этого и как бы цифровизация, чтобы поменьше их было. Ну, хотя мне тоже, например, не очень нравится все это. Если вот я лично, если мне что-то надо, я иду в МФЦ и говорю, ну, вот я такая, помогите мне все это сделать, и мы, значит, там все
и
это...
И все работает.
Да. Но у меня МФЦ рядом, и иногда я каких-то бабушек подхватываю по дороге, привожу их туда, значит, ну, просто помогаю. И мне всегда говорят, что вы такую бабушку из дома выпустили. Я говорю, да я только вот нашла здесь. Просто помогаю ей прийти.
И вот эти люди лишены возможности доступа к этим услугам. Вот это, что на самом деле самая большая проблема сегодня.
Потому что соцработники, извините, соцработники существуют, но они такие, у них там им продукт принести, помочь что-то, им не очень до этого, я бы сказала. Вот я бы увеличила штат соцработников и расширила бы круг их обязанностей, потому что действительно есть вот, если человек живет на высоком этаже, лифт не работает, или даже на пятом этаже пятиэтажного дома, и спуститься не может, и компьютер у него сломался, и интернет завис, он вообще не знает, как в него зайти. Так, что делать?
Возвращаясь к этой истории, что, может быть, надо выявить богатых, которые незаконно получают доплату к пенсии, Дмитрий 672, а что дороже? Вот продолжать платить или выявить всех тех, кто, возможно, не должен этого получать?
Знаете, здесь вопрос не дороговизны, а вопрос социальной справедливости. На самом деле это
очень
важно.
Она дороже денег?
Она дороже денег. социальная справедливость дороже денег. Именно поэтому, собственно говоря, у нас бюджетники платят 13% НДФЛ или там в зависимости от дохода, в любом случае наравне со всеми. То есть формально получается ситуация, при которой бюджетник получает средства из государственного бюджета, платит налог, и этот налог обратно возвращается в бюджет. Вопрос, зачем гонять эту транзакцию? Это не нужно делать. Но нельзя снять этот налог для бюджетников просто потому, что это воспринимается как несправедливость. Получается, кто-то платит налог, а кто-то не платит. То есть мы транзакцию осуществляем два раза причем и делаем, собственно говоря, тратим средства.
Транзакции тоже есть.
Да, но при этом это необходимо, иначе это воспринимается как социальная несправедливость.
8,6% населения жили ниже официальной границы бедности в 2024 году, соответственно. Это вот наши слушатели тут такую цифру нашли. Ну, с годами меняется.
Цель национального развития президентом установлена в указе 302, да, соответственно. Мы с вами говорим уже о 6%. К 30-му году 6% у нас должно быть бедного населения. Не так, больше 6.
7373948, телефон прямого эфира. Когда повышенные пенсии устанавливаются государственным людям с профессиональным риском, я понимаю, но повышенные пенсии любому госслужащему, разве это справедливо? Мы не столько про справедливость пенсии сегодня вообще как таковых говорим, а о том, должны ли быть преференции или нет.
Как-то не за то, чтобы не было
кстати,
богатых,
да. Но
а
это
за
часто.
То, чтобы не было бедных.
У меня тетя одинокий пенсионер, пишет 639-й, и выбивает из государства все, что ей положено, просто потому, что упрямая. А мама не получает даже положенного, потому что не хочет морочиться и не умеет требовать. Это проблема конкретных людей или проблема государства, что так это работает?
Ну, скажем так, проблема бедных людей, которые воспользовались государством. Потому что цифровизация на самом деле не учитывает особенности личности человека. Просто не учитывает. Имей, пожалуйста, компьютер, имей, пожалуйста, интернет, тогда ты получишь какую-то
услугу. И осваивай его,
да,
как
и
хочешь.
И осваивай, да, как хочешь, как обезьяна, прыгай вокруг него. Если, соответственно, ты не можешь, ну, это твои проблемы. Вот как относится к этому государству, к сожалению. А хотелось бы, чтобы те же МФЦ, мои документы, на самом деле помогали людям. И, соответственно, у тех, у кого нет компьютера, нет интернета, не могут, не знают, не хотят, не там еще что-то. Но пришли в МФЦ, и им должны помогать.
Так им помогают, когда ты приходишь в МФЦ.
Ну, это вы должны попросить об этом.
И все-таки, какова реальная черта бедности, то есть крайней нищеты, мы это отдельно оговариваем в сегодняшнем сообщении, если, в сегодняшнем обсуждении, если говорить про Российскую Федерацию, если определять эту черту в деньгах в день на одного человека, по вашему мнению, 500 рублей в день, 700 рублей в день, 750 тысяч рублей, или вы не можете представить себе подобную ситуацию и пересчитать, напомню, Владимир Осипов пересчитал официальную цифру, получилось чуть менее 600 рублей
591,10,
591 рубль 10 копеек. Вот согласны с этим, ну, значит, вот видите, получается менее 750 рублей. Ну, как-то так. Продолжаем обсуждение. По телефону к нам люди присоединяются, наши слушатели. Прошу собравшихся в студии надеть наушники. Прошу, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот где-то в начале передачи прозвучало о том, что какой-то процент в мире не имеет доступа к пресной воде. Как гости видят решение этой проблемы?
Ой, а это важно в рамках того обсуждения, которое мы ведем? И действительно, мы говорили о том, что какой-то процент не имеет доступа к пресной воде?
Мы говорили о том, что бедность определяется как неспособность обеспечить себя продуктами питания и водой. На самом деле есть регионы в мире, в которых доступ к воде затруднен, к чистой воде, и это действительно большая проблема.
Это
огромная проблема.
251-й...
Обеспечить водой, как еще? Как ему?
251-й, смотрите, какую штуку придумал. А вам теперь, видимо, либо соглашаться, либо опровергать. Государство создает бедных людей, чтобы потом пиариться на помощи им.
Нет.
Я не согласен.
Абсолютно нет. Это, во-первых. Во-вторых, понимаете, создать бедных людей. А как потом выборы-то выигрывать? Это же революция. Понимаете, в чем все дело? Ведь очень важно решать социальные проблемы для того, чтобы в стране не было революций. Для государства почему решает эти проблемы? Не потому, что, так сказать, там какие-то преследуют там цели. На самом деле цель одна – не допустить социальных потрясений, не допустить революции.
Тут,
в этом смысл.
Тут просто не очень понятно, если, к примеру, пытаться понять логику 251-го, а как государство может создать бедных людей? Значит, оно что, у них отбирает деньги? Вроде у нас
налоги
не такие...
Налоги повысить, там еще что-то сделать такое вот.
Ну, вот, кстати, тоже отдельная история. У нас большие налоги?
Сравнительно с другими странами,
кажется,
с богатыми,
нет.
Особенно подоходный налог, в частности. Да, налог на доходы корпораций, кстати говоря, налог на прибыль, нет.
У нас очень гуманные налоги, я бы сказал.
Администрирование у нас сейчас улучшается, это надо признать, потому что на самом деле очень четкий контроль со стороны ФНС за администрирование налогов.
Виталий, 618, создание бедных специально, это что-то из области масонского заговора. 206, трудно представить себе в любой стране госчиновников, которые бегали бы за льготниками и вручали им деньги. Ну, может быть, действительно, но в любом случае история информирования граждан – это история отдельная. Коммуналку повысили, и бедные стали беднее, а богатые и так не платят, пишет Руслан 544-й. С чего вы решили, что богатые-то и так не платят? Тоже вот это коммуналку, интересная история.
Коммуналку, почему они не платят?
Да-да-да-да.
Ну, дело в том, что здесь можно пояснить. Дело в том, что
многие, кстати, и бедные не платят.
У нас в средствах массовой информации очень любят разжевывать вот эту историю. Бывает очень часто, когда там какие-то звезды не платят коммунальные платежи и судятся там с управляющими компаниями и так далее. Так как это, так сказать, вот на слуху, поэтому, собственно говоря, ряд, так сказать, певцов, в частности, этим занимался у нас. И поэтому кажется, что богат не платит. На самом деле это не так, все платят. Большинство платит. То есть, посмотрите, на самом деле, раньше управляющие компании вывешивали списки квартир, которые не оплачивали. Сколько у вас там квартир от дома? Ну, 2, 3, 5. Понимаете, в чем все дело? То есть, ну, это всегда есть.
2, 3, 5. Но не больше. А, налоги у нас, может, и низкие, но дальше включаются сборы и взносы, и выходит до, под 50% дохода, пишет 639-й. И вот эта история как раз по поводу того, что бедность можно по-разному определять, так и вот эту вот историю про процент дохода, который уходит на сборы и взносы, люди вот так вот широко считают. Там вам скажут про НДС, про что-нибудь еще, про акцизы в бензине, скорее всего, скажут, когда говорят про 50% дохода. У нас здесь действительно очень много дохода уходит на налоги и сборы.
Ну, опять же, давайте будем честными. С другими, по сравнению с другими странами, не так много. Но слишком много по сравнению с тем, чего бы хотелось бы. То есть никто не хочет платить налоги, все хотят получать большие доходы. Это нормально. То есть мы воюем с вами за все хорошее против всего плохого. Ну, это очевидно и ясно. Но проблема стоит в том, что если не будет налогов, соответственно, не будет безопасности, не будет обороны, не будет государства, вообще ничего не будет. Далее. Ну и так далее. Понимаете, есть общественные блага, на которые необходимо, так сказать, определять определенную часть дохода. Люди самостоятельно это не сделают.
И все-таки этот процент...
тоже надо смотреть, вот эти вот акцизы на бензин. Вы говорите, а кто не пользуется автомобилем личным? Ему до этих акцизов на бензин, так же, как до акцизов на табак.
О, нет, я это уже проходил, поэтому знаю. Люди говорят в этот момент, я-то не пользуюсь автомобилем. Но автомобилем и бензином пользуются те, кто привозит мне продукты. И, соответственно, я плачу и этот налог. Акцизы в цене хлеба. Вот, пожалуйста, Виталий 618 пишет.
Надо как хорошо обучились.
Вот видите, 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Совсем недолго нам осталось обсуждать. Прошу вас, здравствуйте. Нет, это очень долго, извините. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Владимир зовут. Вот мы сейчас рассуждаем о социальной службе, как мы помогаем людям, как хорошо нам живется. Очень интересный момент вот здесь насчет социалки. Вот, есть много людей, я в том числе являюсь льготником, да, вот я ветеран, да. Вот, я ежегодно должен ходить в МФЦ и доказывать, что у меня льгота не закончилась. Она у меня через год. Как может закончиться, если я ветеран? Через год могу перестать быть ветераном?
И все-таки, видите, даже при этом люди говорят, а не очень-то надо, чтобы я лишний раз подтверждал эту льготу.
Ну, понимаете, какая штука. Есть. Прошу.
Нет, я хотела сказать, что, насколько мне известно, далеко не всегда вот эти вот подтверждения нужны. Я знаю, что инвалидность, например, не подтверждают каждый год, она автоматически эти льготы продлевает.
Константин говорит, а я думаю, что если я не схожу за закрепленными за мной льготами, вместо меня кто-то другой возьмет эти льготы, как он говорит, поставив за меня подпись.
Нет, это невозможно, это адресные вещи, то есть льгота действует за конкретной фамилией, имя, отчество, датой рождения и местом рождения, вот конкретно, понимаете, здесь невозможно, так сказать, на того парня списать, это просто невозможно, физически невозможно, поэтому идет распределение именно очень четко, адресно, пофамильно и со всеми
делегациями. Это контролируется.
Это абсолютно контролируется.
Значит, смотрите, был вопрос. Какова реальная черта бедности, если в деньгах в день на одного человека? Менее 500 рублей, менее 750 рублей, менее 1000 рублей? Или я не могу представить себе подобную ситуацию? Как думаете, какой самый популярный ответ?
Я не знаю.
Ну, давайте середина.
750. Нет, на самом деле. Тысяча, менее наверное. 1000 рублей. Менее 1000 рублей 54%, менее 500 рублей 23%, менее 750 рублей 14% и 9% говорят о себе, не могу представить себе подобную ситуацию.
Пусть все будут богатыми.
Нина Русанова, Владимир Осипов, я благодарю вас. Спасибо.
Пусть все не будут бедными.